Параграф 16. Митрополит Филипп, 1566-1568 годы. Филипп также происходил из боярского рода Колычевых. Отец его был ближним боярином при великом князе Василии Ивановиче и заседал в Боярской думе. И сам Филипп Феодор молодость провел при дворе. В Соловках он зарекомендовал себя необыкновенными хозяйственными способностями. Посетив Москву в 1550-51 годах, игумен Филипп заслужил особое расположение царя Ивана Васильевича, который ради него сделал целый ряд щедрых пожалований и драгоценных пожертвований Соловецкой обители. Может быть, в надежде на силу этих щедрот царь теперь и ожидал найти в Филиппе молчаливого участника в его политике. Но оказалось как раз наоборот. Историю святителя Филиппа мы узнаем из его жития, написанного лет 20 спустя после его смерти. Житие, как заметил еще Карамзин, страдает некоторыми хронологическими и другими несообразностями и часто приводит буквальные речи Филиппа, которые, вероятно, сочинены самим автором, в чем и нельзя сомневаться, например, относительно речи Филиппа, убеждающей царя не учреждать опричнины, тогда как последняя учреждена ранее митрополита Филиппа. Писатель жития не лишен был литературного таланта, и этим отчасти, может быть, увлекался. Таким образом, мы не можем ручаться за полную точность изложенных в житии подробностей конфликта между митрополитом и царем. Вызванный в Москву и обласканный царской милостью, Филипп сначала отказался от принятия предложенного ему сана, но, будучи понуждаем царем и собором, откровенно поставил со своей стороны условием отмену опричнины. А не отменит царь, ему, Филиппу, митрополитом быть невозможно. А если его и поставят в митрополита, он затем оставит митрополию. Кажется, этого было бы достаточно для того, чтобы Иван Васильевич разочаровался в кандидате на митрополию. Но, как говорится в житии, по челобитию епископов он отложил свой гнев и дозволил посвятить Филиппа в митрополита, также с условием, чтобы он в опричнину и в царский домовый обиход не вступался и после поставления не оставлял бы митрополии из-за того, что царь не отменил опричнины. И Филипп дал на это свое согласие, после чего и был поставлен в митрополита 25 июля 1566 года. Прошло в мире не более года. В июле 1567 года царь начал производить страшные пытки и казни по поводу перехваченных писем польского короля к некоторым из бояр. Гонимые искали заступничество у митрополита, и он решил обратиться к царю с пастырским увещанием. Тайная беседа его с царем не усмирила последнего, а только убедила, что митрополит – сторонник бояр. Гнев царя на митрополита получил огласку. Как и всегда, нашлись оппортунисты, готовые выслужиться перед сильнейшей стороной за счет своего ближнего. Новгородский архиепископ Пимен, Пафнутий Смоленский, Филофей Рязанский – и царский духовник Сингел Благовещенский Евстрафий занялись наушничеством на митрополита. Митрополит Филипп, поняв, что потерял доверие царя, решил нарушить свой обет молчания ввиду непрестанных казней и жертв царской подозрительности. В марте 1568 года митрополит обратился к Ивану Васильевичу в Успенском соборе с открытым обличением в несправедливых жестокостях. «Филипп», — пригрозил митрополиту царь, — «не прикословь державе нашей, да не постигнет тебя мой гнев». Но Филипп уже твердо встал на дорогу героя и в один из ближайших воскресных дней в том же Успенском соборе снова разразился обличениями против царя, выведшего его из терпения. Царь Иван и придворный штат опричников были одеты в свою раздражающую маскарадную форму, черные кафтаны и высокие шлыки. Царь подошел к митрополичьему месту и ждал благословения. Митрополит Филипп, как бы не замечая его, пристально смотрел на образ Спасителя. Придворные обратили внимание святителя на смиренную фигуру царя. «Владыка, государь перед тобою, благослови его». Тогда, взглянув на Ивана Васильевича, Филипп с пастырским дерзновением и гневным пафосом произнес: «Всем виде, всем одеянии странном, не узнаю царя православного. Не узнаю его и в делах государственных. Кому поревновал ты, приняв сей образ и изменив свое благолепие? Государь, убойся суда Божия. На других ты закон налагаешь, а сам нарушаешь его. У татар и язычников есть правда, на одной Руси нет ее. Во всем мире можно встречать милосердие, а на Руси нет сострадания даже к невинным и к правым. Мы здесь приносим бескровную жертву за спасение мира, а за алтарем без вины проливается кровь христианская. Ты сам просишь у Бога прощения в грехах своих, прощай же и других, погрешающих пред тобою». «Филипп», — воскликнул царь, — «ужели ты думаешь изменить нашу волю? Лучше бы тебе быть единомысленным с нами». «Тогда суетна была бы моя вера», — возразил митрополит. «Я не о тех скорблю, которые невинно предаются смерти, как мученики. Я о тебе скорблю, пекусь о твоем же спасении». С каждым словом гнева и правды святитель Филипп все более и более рисковал своим положением и даже жизнью, но вместе с тем все более и более выигрывал в своем нравственном авторитете перед лицом предстоявшего народа. Царские угодники постарались было сокрушить эту духовную броню, окружавшую личность митрополита. Врагами митрополита оказались, по евангельскому выражению, домашние его. Вышепоименованные недруги святителя из иерархии подготовили для него эффектную сцену позора. Тут же в соборе выдвинули заранее подученного благообразного отрока, чтеца домовой митрополичьей церкви, с гнусной клеветой на митрополита. «Царя укоряет, а сам творит такие неистовства», — язвительно заметил Пимен Новгородский. Зная, чего добивается этот честолюбивый плебей из пострижников белозерских, митрополит отвечал Пимену: «Ты домогаешься восхитить чужой престол, но скоро лишишься и своего». А отрока, который вслед затем признался, что говорил все по принуждению и из страха, простил и благословил. Все же после этого падение Филиппа было только вопросом времени. Допросы и пытки митрополичьих бояр не дали царю достаточных оснований для его свержения. Пришлось ждать нового повода. 28 июля, во время крестного хода в Новодевичьем монастыре, святитель Филипп заметил перед чтением Евангелия одного опричника, стоящим в тофье, и выговорил за него государю. Царь оглянулся, но виновного не нашел, так как тот успел снять свою шапку. Услужливые языки тотчас же подсказали государю, что митрополит говорит неправду, издеваясь над его царской державой. Как это было ни нелепо, но и большие люди под влиянием аффекта способны делать глупости. Царь, взбешенный самим фактом выговора, потерял по обычаю всякое равновесие и начал всенародно бранить святителя, называя его лжецом, мятежником, злодеем. После этого Грозному во что бы то ни стало нужно было подыскать какие-нибудь канонические основания для свержения Филиппа. Не находя их в Москве, отправили следственную комиссию в Соловки. Там всякими мерами, подкупом, обещаниями почести и тому подобным посланные достигли своей цели. Сумели завербовать в клеветники несколько мелких душ, в том числе самого игумена Паисия, и с ними возвратились в Москву. Немедленно был созван собор, позорнейший из всех, какие только были на протяжении всей русской церковной истории. Мужественный святитель, выслушав лжесвидетелей, не унизился до оправданий и прямо начал слагать с себя знаки своего сана. Но торжествующие враги не позволили ему сделать это так легко и просто. Месть составляла для них самый занимательный акт всей драмы. 8 ноября Филиппа заставили служить литургию в Успенском соборе, но во время богослужения сюда явился боярин Басманов с толпой опричников и прочитал перед народом соборный приговор о низложении митрополита. После этого опричники сорвали с Филиппа архипасторские одежды, облекли его в старую монашескую ряску, вытолкали из храма и на дровнях свезли в Богоявленский монастырь. Целую неделю страдалец сидел в оковах в смрадной монастырской тюрьме, затем был перевезен в Старый Никольский монастырь. После этих издевательств святитель Филипп был сослан в Тверской отрочь-монастырь, вероятно, после святителя Филиппа, при выборе кандидатов на митрополичью кафедру. Иван Васильевич руководился специально тем соображением, чтобы не пускать на этот пост людей родовитых, которые могли бы смотреть на его политику под углом зрения старых аристократических традиций. Так или иначе, но три следовавшие один за другим митрополита конца царствования Грозного уже наложили печать на уста свои и предоставили царю творить, елико хощет. Через два дня по низвержении Филиппа, 11 ноября 1568 года, был поставлен на его место троицкий архимандрит Кирилл.